Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. И это тоже цель Бога, да, для нас, чтобы Его Слово, и написано тоже в Колоссянам, Слово Христово довселяется в вас обильно. То есть это настолько много, это очень много, это даже больше, чем мы можем представить много. Его Слово, оно должно быть, поместиться в нас. Это хорошо, когда большая часть, наверное, служения есть всему время, да, и прославлению, и поклонению, и жертвоприношениям, но больше всего готовы будьте к слышанию, да, чем к жертвоприношениям, написано в Писании, да, потому что Бог хочет говорить к нам. И мы продолжаем о благовествовании учиться говорить. Каждый из нас – это инструмент в руках Божьих, Его голос, да? И Иисус сказал, идите, я сделаю вас ловцами. И в самом конце Он тоже сказал, идите и научите. И даже психологи доказали, что люди чаще всего запоминают то, что им сказано было в начале и в конце. И на этом тоже Бог сделал, акцентировал наше внимание, чтобы мы шли и благовествовали. Мы начинаем... свое, ну, Евангелие можно начинать, конечно, как вы хотите и как вы чувствуете, но практика показывает, что чаще всего люди реагируют на то, когда у них спрашивают разрешение. То есть не просто вторгаются в их личное пространство, да, а стучаться. Вам как приятнее, чтобы вам дверь заходили, открывали ногой или все-таки позвонили в звонок, да? Открывать ногами можно только в одном случае, когда вы пришли с пакетами больших благословений, да? Да, тогда можно ногами открывать дверь. А вообще люди не против, если вы скажете, можно задать вам вопрос? Опять-таки, я буду напоминать это снова. Мы, может быть, вы скажете, мы это все слышали в прошлый раз. Замечательно, мы сегодня еще раз повторим. И вы пойдете уже вооруженные благовествовать эффективно. Вот вы просто увидите свидетельство. Свидетельствовать потом тоже будете. Когда мы просто общаемся с людьми, и на каком-то этапе мы говорим с ними, говорим обо всем, о чем угодно мы можем с ними говорить, но в какой-то момент вы почувствуете и скажете, стоп, а можно я задам тебе вопрос? И вы задаете вопрос. Достигли ли вы такого состояния в своей жизни? Ну, его можно, конечно, сократить, вы помните, да? Можете просто спросить, у вас есть такая уверенность? Вы будете с Богом на небесах? И можно услышать разные ответы. Я сейчас буду просто коротко, потому что мы в прошлый раз все это подробно разбирали. Человек может говорить, да, я уверен, что буду с Богом на небесах. Нет, я не уверен или я не знаю. Если человек, да, уверен, замечательно. Может, вы встретили брата или сестру во Христе. А может быть, вы увидели, встретили самоуверенного в себе человека. Потому что второй вопрос – когда вы спрашиваете разрешение задать еще один вопрос, вы уточняете, все-таки это замечательно, что ты будешь с Богом на небесах, или не будешь, или не знаешь, но можно задать тебе еще один вопрос. Два вопроса вот эти. Второй, который говорит о том, что, предположим, такую ситуацию, давай, вот ты предстал перед Богом, Он у тебя спросит, почему я должен впустить тебя в свое небесное царство? Действительно, эти два вопроса – это вопросы актуальные всегда. И они очень актуальны для вечности, да? Человек или уверен, что будет с Богом, или не уверен, или не знает, и почему он там будет. Обязательно мы можем также, если человек, ну, наша цель – натолкнуть его на то, открыть ему, да, помочь ему все-таки признаться, потому что каждый человек думает, что он со своей дела или заслуги попадет на небо. Он скажет, ну, я ж никого не убил, не ограбил даже. Ну, подумаешь, там обманул. Ну и что? Я в основном делал только хорошие дела. Я людям говорил хорошо. Я заслужил, чтобы быть с Богом на небесах. Если вы добились этого ответа, это очень хорошо. Потому что потом вы ему говорите, когда мы только начали свой разговор, я подумал, что, возможно, у меня для вас есть хорошая новость. И вообще, почему я спрашивал все это, да? Но после того, как вы ответили на вопросы, я абсолютно уверен, у меня для вас есть самая радостная новость, которую вы когда-либо слышали. Ну и вообще, вы любой разговор сегодня, у нас все так напичкано новостями везде, да? Можете просто спросить, а вы смотрели сегодня новости? И вам начнут рассказывать новости, Да, что Левина снесли. Слава Богу, вы послушайте, вы, конечно, послушайте. Минут, даже если у человека есть время 10, послушайте новости, а потом скажите, а у меня для тебя есть самая радостная новость. Но сначала я хочу у тебя кое-что спросить. Ну и возвращайтесь, можете к первым двум вопросам, конечно, вернуться. Дальше, что мы проповедуем Евангелие, состоит из 5 основных таких моментов. Конечно, я уже говорила, что мы можем говорить с людьми от бытия до откровения. Да? Мы переполнены знаниями, откровениями. И, конечно, мы все это можем рассказать. Но если мы хотим именно донести человеку Евангелие, мы основываемся на таких 5 пунктах. Благодать. Мы говорим о том, что радостная новость заключается в том, что небеса – это просто подарок. Возмездие за грех – смерть, но дар Божий – это жизнь вечная. Мы не цитируем, мы не говорим, в Римлянам 6 главе, 23 стихе написано. Мы, конечно, это не говорим. И дальше я не буду акцентировать внимание, где это написано. Вы просто можете следить за тем, как это все происходит. Но мы просто в тексте, как будто это мы рассказываем, да, мы говорим, мы не блещем знаниями, да, мы просто пытаемся донести человеку радостную новость. Итак, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – это жизнь вечная, это подарок от Бога. Это не то, что можно заработать или заслужить чем-то, потому что написано также в Писании, что благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. И вам дарили когда-нибудь подарки? Здесь мы приводим эту иллюстрацию, да? Дарили вам подарки? Или вы кому-то дарили подарки, да? Вам, хорошо, подарили стиральную машинку, да, которую вы ждали там 10 лет, и тут раз привозят вам упакованную с бантиком, с красным, подарок. И вы просто теряете дар речи, и в замешательстве достаете там 10 гривен. Вы же привыкли за все платить? Да, там 10 гривен. И на вас люди, которые вам дарят, смотрят, ну это же подарок, вы ничего за нее не должны. Вот точно так же это тот подарок, который мы получаем от Бога, небеса. Это просто подарок. И вам станет еще понятнее, если мы посмотрим, что в Библии говорится о человеке. Человек является грешником. Написано в Библии, что все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей. Вот что для вас является грехом? Что для вас является грехом? Кто не был в прошлый раз? Или все были? Не все были. Кто не был в прошлый раз? Что для вас является грехом? Говорите громче. Ну, сразу все в большинстве своем говорят, убить человека – это грех. Я же никого не убил. Убить – хорошо. А словами можно убить человека? Да. А в Библии написано даже, кто разумеет делать добро и не делает, это тоже уже грех. Но даже если мы возьмем самого святого человека, вообще ученые посчитали, что у человека за день проходит около 10 тысяч мыслей. Как вы думаете, сколько из них плохих и сколько хороших? В лучшем случае, да, так и говорят. Вот просто 90% людей так и говорят. Ну, кто-то такой самокритичный говорит, ну, если брать меня, то у меня точно 70% плохих, и там где-то, может быть, где-то там хорошие. Но даже если мы возьмем идеального человека, который согрешает 3 раза в день, 3 плохих мысли в день, а 9997 хороших, да, а 3 плохих утром, в обед и вечером. За год это будет сколько мыслей? Около 1000. В среднем человек сколько живет лет? 80. 70. Даже если 60, он предстанет перед Богом, и каждый день у него было 3 плохих мысли, с 50 или 60 тысячами грехов он предстанет перед Богом и скажет, «Я попаду, Господь, к тебе на небеса, потому что я же был хорошим человеком, в принципе, да? Ну и что у меня тут 50 тысяч грехов?» Да? Но это при том, что только 3 плохих мысли в день. Давайте Матфея 5:48, да, даже, ну, это я, видите, проговорилась. Иисус сказал, будьте совершенны. То есть критерии перед людьми поставлены очень, да, высокие. Я вам так подробно рассказываю, чтобы мы увидели всю картину. Да? В принципе, можно и очень коротко все это говорить. Или брать какие-то кусочки из каждой части по одному предложению, и это уже будет понятно. Если человек уже сказал вам, что да, я грешник, я это осознаю, мы вообще можем вот эту вот часть пропускать и не додавливать на человека, что есть такие вот грешники. То есть Дух Святой вы будете чувствовать сами, как Он будет вами руководить. А если перед вами интеллигент, который уверен, что он никогда ни в чем не согрешил, и вообще он святой человек, вы можете про 3 греха в день рассказать и про то, что человек не может себя спасти сам, потому что есть такой пример, как омлет с тухлым яйцом, с одним. Если вы когда-то быстро хотели приготовить яичницу и в блендер взбивали яйца, и 9 яиц, например, вы бросили, ну, если у вас компания пришла, или себе там, да, одно хорошее вбили, одно попалось тухлое. Естественно, вы не будете есть этот омлет, да, что, и какая его участь, это омлета? В унитаз, правильно. Вот точно так же наши мысли. У нас может быть 1000 хороших мыслей в день, но даже если одна плохая, это уже как тухлое яйцо перед Богом, потому что Бог святой, и Он совершенен. Поверьте, эти люди это понимают. И вам станет еще... Ага, притчи, да. Можно тоже вместо этого сказать, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Да? Есть пути, да. Может быть, казаться, что вы идете прямым путем, но Писание говорит, что вам может так казаться. А это на самом деле путь к смерти. И мы спрашиваем, вы видите, почему человек не может спасти себя сам, как бы он ни думал, сколько хороших дел он совершил. Но вам станет еще понятнее, когда мы посмотрим, что говорится в Библии о Боге. Бог милостив. Он милостив, и Он не хочет наказывать людей. Он не хочет наказывать нас, да? В Писании так и говорится, что Бог есть любовь. Но в то же время тот же самый Бог, Он справедливый, и Он должен наказать грех. В Писании написано, что Бог человеколюбивый, милостивый, сохраняющий милость до 1000 родов, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и детях детей до 3-4 рода. Можете открыть Исход 34:7, там это написано. Но это я не говорю, чтобы вы людям говорили, это я вам говорю как доказательство того, что Бог, Он милостивый, но Он также и справедливый Бог. Он должен наказать грех. И как пример мы можем увидеть грабитель банка. Да, если человек никогда не грабил, но обстоятельства его настолько поставили в трудное положение, ему нужно кормить семью, и он пошел с игрушечным пистолетом, но он ограбил банк. Его схватили, его судили. И на скамье подсудимых ему говорят, ну, ваше последнее слово. Он, ну, вы должны меня оправдать, я же такой хороший был, в принципе. Я же 30 лет делал только все самое хорошее, платил все налоги. Ну, вот ну так получилось, ну, вот я украл. Скажите мне, пожалуйста, справедливый судья отпустит его на свободу? Ну, конечно, нет, да, мы понимаем это. Просто когда мы приводим такие примеры из жизни, люди, они... ярче видят эти картины, и они представляют себе, как это ну, в реальной жизни происходит. И мы говорим, представьте себе, какой Бог. Он еще более справедливый судья. Он не может не наказать грех. И люди оказались, собственно, в большой проблеме. Есть Бог, который любит и должен наказать грех, который в нас. Даже одну плохую мысль, которую мы допустили. Но эта проблема решилась. Она решилась в личности Иисуса Христа. Кто такой Иисус? Он есть предвечный Бога-человек. Это то, что мы уже говорили. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. То есть Бог стал человеком. Бог всемогущий, вездесущий, вседержитель, он стал человеком. И Фома неверующий, если вы слышали такую историю, да, когда он увидел Иисуса воскресшего, он сказал «Господь мой, Бог мой». То есть он признал то, что Иисус был не просто человеком, он был и Господом, и Богом. Фома неверующий, да, который был. И что Иисус сделал? Он умер и воскрес, да, из мертвых, чтобы заплатить за наши грехи, купить нам место на небесах, которое Он предлагает нам как безвозмездный дар. И я хочу вам проиллюстрировать одну историю, только уже, наверное, мне поможет кто-то. Можно, Женечка, поможешь мне? Так оделась, да? Прости. Я вам хочу просто показать тоже на примере. Я неудобно было в прошлый раз. Здесь записано все, что вы когда-либо делали на протяжении всей жизни, да? Там ваши и хорошие дела, и плохие. Вот представьте, это ваша жизнь и вы. А это Бог. И вы всеми своими силами, добрыми делами, вы стремитесь попасть на небеса. Вы ожидаете, вы хотите, и Бог хочет, чтобы вы были на небесах, да? Он вас любит, он человеколюбивый Бог. Но что мешает вам и Богу быть вместе? Что мешает быть вместе? Ваша жизнь греховная, да, с вашими делами, да, то, что вы делали на протяжении всей жизни, что мешает? Ваши грехи, да? И что делает Бог? Он видит это, он хочет, чтобы вы были с ним на небесах. Он приходит на землю, он становится на вашем уровне человеком, Иисус, да, Бог становится человеком. Он забирает ваши грехи и идет с ними в ад. Возмездие за грех написано смерть. Иисус умирает. Иисус умер, и так как ничего не может его удержать, там на самом деле это не его грехи, он не согрешил абсолютно ни в чем, он воскрес на третий день, и теперь что? Ничто не мешает вам и Богу быть вместе. То есть это наглядно, это понятно, да?
Спасибо.
Это то, что тоже можно показать очень наглядно и понятно людям. И Иисус, вися на кресте, он сказал, «Тетелеста» — это греческий термин, который употребляли греческие торговцы в свое время. Если стояла такая табличка на товаре, вот вы идете и вы что-то хотите купить. Если стоит табличкой написано «Тетелеста», то все, вы проходите мимо этого стола. На этом столе за все заплачено уже, все там куплено, выкуплено, вы ничего не можете заплатить больше. Все, если вы видите эту таблицу, этот товар куплен. Вы не можете его перекупить. И то, что Иисус сказал Тетелеста, он сказал, заплачено сполна. То есть я заплатил эту цену за ваши грехи. И все-таки, как обрести этот дар вечной жизни? Этот дар обретается верой. Я опять не взяла ключи, но у вас у всех есть ключи, да? Есть ключи? Не один ключ у вас, есть как минимум 3 ключа, да? Вера – это ключ. О, спасибо. Да. Спасибо, что понятно было. Ага. Есть ключ от квартиры, например, да? Вы сможете этим ключом открыть машину? Вы можете попытаться, конечно, да? Но ничего не получится. Есть ключ от машины. Вы сможете этим ключом открыть гараж? Тоже не сможете, да? Вера – это ключ, с помощью которого можно попасть в небесное царство. Спасибо. Когда наглядно, оно так лучше запоминается. И мы говорим, сначала посмотрим, что не есть спасительная вера. Не спасительная вера. Мы не говорим сейчас о деноминациях, мы говорим о вере. И есть такая вера, как простое принятие разумом. Когда мы верим, что Иисус – это был просто историческая личность. Вы видели Наполеона? На картинке видели, да? Вы видели Александра Македонского? А почему вы верите, что они жили? В школе рассказали. В школе рассказали. И так вот многие люди верят, что Иисус был просто историческая личность, пророк, философ, ну, спаситель там какой-то. Был, слышал такой, да. Говорят, раз в год Христос воскрес. Что-то такое слышал, да? Эта вера называется простое принятие разумом, но на самом деле дьявол, он тоже верит. Да? Ему даже не надо было, он даже видел Иисуса. Но эта вера, она не спасает, потому что написано в Библии, что бесы веруют и трепещут. Да? И даже когда в Гадаринской стране, это вот Матфея как раз 8 глава, бесноватый встретился с Иисусом, бесы через него проговорили, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты прежде времени мучить нас. То есть бесы, они сказали, Иисус, да, ты Сын Божий. Сейчас не все люди верят, да, что Иисус Сын Божий, а бесы, они знают это. Но эта вера их что, не спасает. Есть также обычная временная вера, временная. Почему временная? Потому что она действует на какой-то определенный промежуток времени. Нам нужно доехать до Киева. Мы сели в поезд, помолились, Господи, помоги мне доехать. Встали с поезда в Киеве. В лучшем случае там сказали спасибо тебе, Господи, и забыли. Да? Нам надо сдать экзамен. Мы перед экзаменом помолились, мы сдали экзамен, вышли с экзамена и забыли вообще, что Бог есть, и продолжаем жить своей жизнью. Это временная вера. Эта вера тоже не спасает. Что такое спасительная вера? То, о чем мы сейчас говорим, о том ключе, который действительно откроет перед нами небеса. Это спасительная вера – это упование на одного лишь Иисуса Христа для обретения вечной жизни. Не на свои дела, а на Иисуса Христа, потому что в Библии написано: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». И если вы сидите на берегу реки, отдыхаете, перед вами река, благодать, сзади лес, и начинается пожар. Ваши действия: вы в лес бежать не можете, там пожар. Только река, выход, и там две лодки. Представьте себе, две лодки. И вы бросаете вещи в первую попавшуюся лодку, вы веслами выплываете, доплывете. И вдруг оказывается, что ваша лодка со всеми вашими вещами, вами и детьми, дает течь. То есть она протекает. И представьте себе, что эта лодка – это как ваша жизнь, которая из-за ваших грехов где-то она дает течь, вы тонете. Да, в каких-то сферах жизни вы не видите выхода, вы понимаете, что вы тонете. А рядом плывет лодка, еще лучше, чем ваша, вы просто ее сразу не заметили, да? Потому что пожар и паника. А вторая лодка олицетворяет Иисуса Христа. Жизнь во Христе с Богом. И если вы доверяете Богу только одну сферу вашей жизни, у вас временная вера срабатывает, вы там, нужна вам новая работа, вы там раз перебросили кошелек, «Боже, помоги мне найти новую работу», раз – кошелек спасся, вы нашли новую работу. Ну и что дальше? У вас чудесная работа. А как насчет вечности? Вы сами, вы остались протекать дальше в той лодке и тонуть, да? Детей туда пересадили. Это классно. Вы молитесь за детей, чтобы они были спасены, да? Свечки ходите ставите. Ну вы понимаете, что мы о неверующих говорим, да? Неверующим. Ну, может быть, это касается где-то и наших жизней, да? Увидим и себя. Мы доверяем детей Богу. А как насчет своей жизни? Сам начни служить Богу, может быть, тогда и дети подтянутся, да, спасутся. И мы можем доверять Богу какие-то определенные сферы своей жизни, но спасительная вера, то, о чем мы говорим, если мы хотим открыть небеса этим ключом, если мы хотим быть с Богом на небесах, обрести эту уверенность сейчас, мы должны все свое упование не на свои добрые дела уповать, а все свое упование переложить на то, что Иисус сделал для нас. То есть взять вот эту свою жизнь и отдать Ему. Со всеми своими хорошими делами, плохими, отдать Иисусу. А как же тогда быть с добрыми делами? Что тогда, не надо делать добрые дела? Надо, конечно. Но добрые дела – это уже благодарность наша Богу за то, что мы, за то, что Он сделал для нас. То есть, делая добрые дела, мы не уповаем на добрые дела в обретении, да, вечной жизни, а мы благодарим Бога добрыми делами своими за то, что Он сделал для нас. Ну и такой пример тоже, как рука нищего, когда мы подаем, хотя бы раз в жизни мы давали нищим там монетку или гривну, да, там или больше кто-то давал. И что нужно нищему, чтобы получить эту, ну что-то, что ему дают, да? Что нужно, чтобы получить? О, руку протянуть, хотя бы взять, да? Да, вот на самом деле вот наша вера – это как рука, которая берет это. И если мы верим, то мы можем получить этот подарок от Бога. И что мы делаем дальше? Мы переходим к принятию решения. То есть, собственно, мы рассказали все основные моменты, да? Небеса – это подарок. Все согрешили, мы не можем заслужить и попасть на небеса. Бог, Он милостивый, Он хочет нас там видеть, но Он не может нас пустить туда из-за наших грехов. Но эта проблема решилась в личности Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, чтобы купить нам место на небесах. И как нам получить этот подарок? Верой. Перенести все свое упование на Иисуса, на то, что Он сделал для нас. Это, видите, я вам в 3-5 предложениях сказала Евангелие сначала, да? И что мы спрашиваем у человека? Это имеет для вас смысл? Вот все, о чем мы говорили, для вас имеет смысл? Это, кстати, в большинстве случаев люди так и говорят «да». Если вы коснулись их сердца, тем более Дух Святой работает, да, когда мы проповедуем Слово, они в большинстве своем говорят «да». Но если говорит человек «нет, мне это неинтересно и вообще меня это не волнует», мы можем попытаться вернуться к началу и спросить: «Вам понятно, что небеса – это просто подарок?» То есть мы возвращаемся и спрашиваем: «Вам это понятно?» Он говорит: «Да, мне это понятно». Хорошо, вам понятно, что все согрешили и лишены славы Божьей, что ни один человек не может спасти? Да, мне это понятно. Хорошо, а вам понятно, что Бог милостивый и справедливый? Нет, Бог милостивый, Он и так возьмет меня на небеса. Если вы понимаете здесь, что человек еще что-то не понял, вы можете опять, ну где-то он там не услышал, отвлекся, да? Вы можете именно это место еще раз ему проговорить, именно это, да? Но если человек говорит, нет, мне не нужен ваш Бог, мне не нужно ваше Евангелие, вообще, чего вы ко мне прицепились? Вы говорите, простите, но я у вас спросила разрешение, можно ли вам задать вопрос, вы мне разрешили. То есть на этом моменте, конечно, мы уже свой жемчуг мы забираем, да? Самое большее, что мы можем сделать в таком случае, это сказать, можно я за вас помолюсь? Может быть, у вас есть какие-то вопросы или просьбы к Богу. Давайте вместе сейчас с вами помолимся. Если человек согласен, это тоже хорошо. Мы можем с ним, за него помолиться. Если он говорит, нет, не нужны мне ваши молитвы, конечно, мы понимаем, что это просто дьявол овладел этим человеком, он во власти дьявола. И, конечно, самое тоже лучшее, что мы можем сделать, когда человек уходит, мы можем за него сейчас же, сразу же помолиться и предать его в руки Божьи, да, и верить, что когда-то кто-то тоже ему будет проповедовать, и ваше семя посеяно нечетно, да? Понимаем это, да? То есть мы всеми силами, мы просто стараемся объять его любовью, объять его заботой о нем, да? Что мы переживаем, помолиться за него. Но если человек от всего отказывается, мы вежливо обращаемся, мы просим извинения за беспокойство, мы можем дать ему все-таки, конечно, в любом случае. Он не откажется от подарка. Возьмите хотя бы этот подарок, да? Возьмите. Там есть молитвы, которые все равно вам помогут обрести уверенность. Я знаю, вы будете с Богом на небесах в вечности, мы с вами встретимся, да? Даже так мы можем. Если человек, это когда нет, сказали, да? Если человек не уверен или колеблется, мы опять-таки возвращаемся. Вам понятно, что небеса – это подарок? Понятно. То есть по каждому пункту мы опять проходим. Мне непонятно, что значит, как это верить. Вот как это верить. Тогда вы еще раз возвращаетесь. Вера – это просто согласие с тем, что написано в Писании. Просто согласитесь. И если это имеет для вас смысл, мы дальше спрашиваем, хотели бы вы принять дар вечной жизни? Хотите вы принять этот подарок прямо сейчас? Конечно, если человек сказал, что это и для него имеет смысл, он скажет… Ну, я не знаю, я подумаю. Опять он начинает сомневаться, да? Во-первых, вы должны быть уверены, что ему это нужно, что это есть, что Бог живой, да? Если вы говорите это уверенно, он тоже не будет колебаться. И если даже немножко он где-то заколебался, вы спросите, что... Вот сейчас, если вы примете дар вечной жизни, как это может негативно сказаться на вашей жизни? Человек вам не будет знать, что сказать. Как это может плохо отразиться? Вот спросите у него, ну что изменится? В худшую сторону ничего не изменится. Вы обретете уверенность, что вы будете с Богом на небесах. Это же чудесно. Даже если завтра. Вот я, даже если прямо сейчас умру, я знаю, что я буду с Богом на небесах вечно. Я хочу, чтобы эту уверенность обрели и вы. И если человек говорит, да, я хочу принять вечную жизнь как подарок, это еще не все. Он должен сделать это осознанно. Да, осознанно. Опять-таки, если у вас есть для этого время, да, если у вас нет времени, если человек торопится, да, я хочу принять дар вечной жизни, но я сделаю это сам. Пожалуйста, вы можете сделать это сами. Здесь вот есть молитва хорошая, прощение грехов. И если вы помолитесь от всего сердца, Бог вас услышит. Да? То есть можете. Но если у человека есть время, и у вас есть время, вы можете объяснить ему, что это предполагает? Разрешите мне вам объяснить. Опять-таки мы просим разрешения, да? Перенесите свою веру. Вот как вы в лодке плыли и тонули, перенесите свою веру. Не уповайте теперь на ваши добрые дела, что вы такой хороший. Хотя вы хороший человек. Я уже поняла, какой вы классный. Но учтите, что есть мысли, да? Может быть, где-то плохие, Вы перенесите свою веру, уповайте на Иисуса, на то, что Он сделал для вас. Примите, поверьте, что Иисус воскрес, что Он живой. Если Он воскрес, этот дар Он дает и нам, и мы воскреснем. Примите Христа как Спасителя. В Писании написано, «Се стою у двери и стучу. Кто отворит, к тому войду и буду вечерять с ним». И ваше сердце – это как дверь вашей жизни, куда вы можете впустить Иисуса. И также очень важно принять Иисуса как своего Господа. Что значит Господа? Господь – это значит Господин вашей жизни. Это значит, что вы свою жизнь подчиняете Господству. Иисуса Христа, Он хочет господствовать в вашей жизни, быть царем. И если в вашем сердце был трон, и вы сидели на нем, как царь вашей жизни, вы руководили, то теперь вы уступаете это место Иисусу. Поверьте, что Он, как Господь, как Спаситель, как человеколюбивый и милостивый Бог, приготовил для вас жизнь и жизнь с избытком. Самое лучшее, что Он приготовил вам. У Него есть, позвольте Ему сесть на этот трон вашего сердца. И, конечно, нужно покаяться в своих грехах. Что значит покаяться? Покаяться – это значит, такой термин даже был в римской армии. Тогда, когда проповедовалось Евангелие, римская армия была очень популярна. И вот это была даже команда такая им, приказ. Они шли в одну сторону, и тут им главнокомандующий скомандовал: «Покайтесь!» Они раз, разворачивались на 180, это реально, да, из жизни. И они шли в совершенно противоположном направлении. Так вот, что значит покаяться? Покаяться – это значит, вы шли в одном направлении от Бога, вы грешили где-то там, может быть, добрые дела тоже делали. Теперь вы разворачиваетесь полностью и идете навстречу к Богу. То есть вы живете, как Он вам хочет, чтобы вы жили. И если это, мы дальше говорим, если это действительно то, чего вы хотите – принять подарок, да, принять вечную жизнь как подарок, я начну нашу совместную молитву, и мы вместе скажем Богу то, что вы только что сказали мне. То есть мы сейчас вместе скажем это Богу, да? Я буду произносить эти слова, а я вам просто помогу, да? Вы говорите, я вам просто помогу сказать то, что вы сейчас только что сказали мне, что вы хотите принять вечную жизнь от Бога как подарок. Но сначала я хочу помолиться о вас. Я хочу помолиться, чтобы вам больше открылся Бог, чтобы вы были благословенны в своем принятии, в своей вере. Тут можете уже говорить, что хотите, но сначала я хочу помолиться за вас. И, конечно, вы сначала молитесь за него. Но это так учит эта школа, понимаете? Человек очень долго проповедовал Евангелие, у него очень большой был опыт этого. И то, что вот он изложил, и то, что я вам передаю, да, он увидел, что сначала нужно помолиться за человека, чтобы он смог принять Иисуса, да, покаяться и смог уверовать, чтобы эта способность была дана ему от Бога, да. Потом мы молимся вместе с ним. Мы говорим, вы можете повторять за мной, но пусть это будут ваши слова, да, слова, исходящие из вашего сердца. Не просто повторяйте за мной, вы можете говорить, как я, но это пусть будут ваши слова, да. И потом мы молимся о нем, чтобы этот человек был уверен, да, чтобы эта уверенность, этот дар, он не потерял, не осуетился. Давайте сейчас помолимся за ваших родственников, за ваших детей, за вашу работу. Что у вас еще есть? Что вы хотите, чтобы мы с вами вместе помолились? За исцеление? Давайте за исцеление помолимся. И здесь мы уже молимся об уверенности, да, чтобы уверенность в принятии вечной жизни укоренилась в человеке, и за его нужды мы можем тоже молиться. Потом мы помолились. Если это действительно вот чудесно, у вас есть достаточно для этого времени, мы говорим Иисусу: я хочу вам показать одно место, где Иисус говорит о том, что вы только что сейчас сделали. Там не второе, просто Иоанна 6 глава, 47 стих, это я двоечку не убрала, где Иисус говорит: верующий в Меня, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Вот вы прямо показываете, вот Иисус сказал: истина, истина, это значит 100% правда, что это вообще без сомнения, верующий в Меня, в Иисуса, имеет жизнь вечную. Вы только что сказали, что вы верите в Иисуса, да? Значит, что вы имеете?
Жизнь вечную.
Хорошо, а жизнь вечную кто имеет еще раз?
Верующий
в Иисуса, да? И здесь вы можете, если сейчас я вам задам вопрос наш первый, который я вам задавала, есть у вас уверенность, вы будете с Богом на небесах? Конечно, большинство из них еще немножко сомневаются. Тогда вы говорите: вот написано, что вы имеете жизнь вечную. Понимаете, дьявол настолько вложил в умы людей, да, вот эту ложь. Вот я хочу здесь на этом остановиться. Хотела вначале это сказать, но, наверное, это надо сейчас сказать, потому что это нас тоже касается. Вот почему я спросила, о чем мы думаем на протяжении дня? Потому что чем больше я живу христианской жизнью, 20 лет уже, да, слава Богу, чем больше я общаюсь с верующими людьми, тем больше я понимаю, насколько мы жили во лжи дьявола, да? Почему я спросила, о чем вы думаете, каким откровением вы живете от Бога? Потому что мы должны анализировать свою жизнь и о чем мы думаем, когда с нами что-то случается. Вот какие-то обстоятельства пришли в нашу жизнь. Да, о чем мы в этот момент думаем? Мы думаем истиной Божьей, что Бог говорит по этому поводу, или мы слышим в этот момент какие-то непонятные мысли, о, это не могло со мной случиться, где был Бог и вообще, что это происходит со мной? Это уже явно, вы понимаете, что это ложь от дьявола. И я хочу вас спросить, знаете ли вы, какая самая большая ложь, которая обманул дьявол вообще всех людей? Всех. И верующих, наверное, в какой-то степени тоже, хотя нас уже меньше. Неверующих людей. Самая большая ложь его в том, что он убедил людей, что его нет. Вот подумайте. Бог есть. Он, пожалуйста, Бог есть. Бог во всем виноват, понимаете? Это Бог. Из-за него там. Он допустил войны, он допустил болезни, он допустил еще что-то. Вот это самая большая ложь дьявола, которую он как твердыню посадил в умы людей. Его нет. Хотя на самом деле дьявол пришел украсть, убить и погубить. Иисус сказал, да, я пришел, чтобы имели жизнь. Имели с избытком. И почему мы учимся благовествовать, да, чтобы нести этот свет людям, да, что Бог, да, Он есть, но есть еще и тот, кто пришел разрушить ваши жизни. Да? Вот. Хотела сказать, чтобы мы больше верили Божьей истине. А не, и можем анализировать, продолжать. Когда-то я давала задание, помните, домашнее, думать на протяжении дня, о чем мы думаем. То есть раз так и остановились, о чем я думаю сейчас, да, о том, что Божье, да. Мы продолжаем это задание делать до конца пришествия, до начала пришествия Иисуса Христа, до конца своих дней, будем все время лучше себя, да, остановиться и подумать, о чем я только что думал, о том, что Божье, да. Итак, первый вопрос, вы уверены? И второй вопрос, и все-таки, если Бог у вас спросит, почему я должен впустить себя в свое небесное царство, что вы ему ответите? Ну вы же только что прочитали, я же верю в Иисуса, значит, буду с Богом на небесах. Правильно, потому что вы верите в Иисуса, поэтому вы будете с Богом на небесах. Потом мы можем ему рассказать об источниках духовного роста. Это, конечно, даже желательно сделать. И вообще эта школа была запланирована для тех людей, которые пришли первый раз в церковь, может быть, даже покаялись. И вы, и у вас есть анкета, что они были, либо это ваши знакомые, вы привели их в церковь, и вы приходите к ним, или встречаетесь, да, или приглашаете к себе домой, да, и вы с ними общаетесь, и потом вы все-таки вселяете в них эту уверенность, да, что они будут с Богом на небесах, они с вами еще раз молятся, вы молитесь за них, и вы рассказываете им об источниках духовного роста. Конечно, это Библия, повторный визит через 7 дней, вы рекомендуете читать Евангелие от Иоанна, одну главу в день, вы говорите о важности молитвы, о важности богослужения, общения, свидетельствовать. Скажите, для вас было радостью узнать, что жизнь вечная – это подарок? Да, в какой-то степени, конечно, было радостно, да? Вы можете об этом рассказать? То есть вы уже в первый день, этот основатель школы, он так верил, да, что это нужно, чтобы люди уже сразу шли и делились этой радостной новостью уже со всеми. Ну, хотя бы со своими близкими, своим детям, своим родственникам, близким. Вы можете об этом рассказать? Ну, конечно, это же радостная новость, да, что я буду с Богом на небесах. И приглашаем человека, конечно, в следующий раз на богослужение. И как-то так долго у меня всегда получается, да, пастор? Простите. Но это вот уже про Евангелие мы уже закончили сегодня. И еще 5 минут, как реагировать на возражение. Мы понимаем, да, что люди могут как-то возражать нам. Да? И я вам хочу сказать, что миллионы людей, это хорошая новость уже для нас, миллионы людей приняли Евангелие, приняли Христа, вообще не задав ни одного вопроса. Лучше вам задавать вопросы, потому что вопросы помогают нам понять, понял ли человек. И почему я задаю вопросы много? И потому что, знаете, иногда после проповеди так выйдешь и спрашиваешь, а что ты понял? А ты что понял? И люди что-то как начнут рассказывать. Оказывается, это вообще не то, что ты говорил, там делился, да, словом. Но они что-то такое вот получили. И если я хочу, чтобы вы действительно поняли Евангелие, то, как мы делали в прошлый раз, да, вы бы сейчас сели по парам бы и все рассказывали друг другу, да, Евангелие. Но я вас пожалею, вы дома это будете делать, да, или на улице завтра, или родственникам рассказывать. Так вот, многие люди, они просто принимают, они даже очень многие не реагируют на возражения. Но если все-таки кто-то как-то отреагировал, да, или что-то вам противоречивое сказал, вы, как написано, да, как Петр нас учил, должны быть готовы всегда дать ответ с кротостью и благоговением. То есть мы не огорчаемся, если мы уверены в том, что мы говорим, если мы знаем, в кого мы уверовали, мы просто с кротостью и благоговением продолжаем отвечать на вопросы. И вот последние четыре таких пункта. Как мы можем предотвратить возражение? Если человек говорит, как я уже сказала, да? Что вы меня вообще тут пичкаете религией? Мне неинтересно это. Мы говорим, ну, я вас спросила разрешение вначале. Вы помните? А, да, помню, точно, я разрешила. То есть мы предотвращаем это. Если человек говорит, я вообще не верю Библии. Вообще, что вы мне тут хотите рассказать про Библию? Вы говорите, а я не спрашиваю о вашей вере в Библию. Мне просто интересно ваше мнение, как умного, как я вижу, человека мудрого. Что вы думаете по поводу того, что если вы предстанете вдруг перед Богом, ну или кто-то пусть предстанет, не вы, но ваше мнение, мне интересно ваше мнение. Если вы интересуетесь мнением человека, это сразу его, вот сразу придает ему такую уверенность, о, его мнением интересуется, да? То есть мы можем это все предотвратить. Еще в самом начале, когда мы спрашиваем разрешение. Если человек задает какой-то вопрос, вот вы говорите ему, говорите, а он раз так, а вот я слышал, там Ева согрешила, это она во всем виновата. Ну, как пример, да? Вот почему вот так вот? Почему столько болезней? Почему столько войн? Как Бог это допустил? Вы говорите. Что значит отложить? Вы говорите, сейчас в процессе нашего разговора вы услышите ответ на ваш вопрос. И чаще всего, когда вы уже доходите там буквально через даже минуту, человек даже вообще забывает, что он спрашивал. Потому что чаще всего дьявол пытается вставить палки в колеса, чтобы вы прекратили благовествовать. Но ваша цель – донести человеку Евангелие. Поэтому говорите, мы вернемся к вашему вопросу немножко позже. Человек забудет, поверьте, они все время забывают. Потому что потом уже Дух Святой их касается, они хотят принять жизнь вечную как подарок. Если вы можете, ой, простите, если вы можете ответить коротко, вы можете ответить, но только коротко, да, и опять вернуться, потому что ваша цель – проповедовать Евангелие. И если вы не знаете ответа на вопрос, вы можете сказать, это очень интересный вопрос, я очень рада, что вы меня это спросили, я обязательно найду ответ на этот вопрос и приду вам расскажу. Давайте встретимся в следующий раз и пообщаемся именно на эту тему, да, то есть мы можем и так. И вот это то, что мы все говорили. Ой, сейчас, да, вот так. Я верю, что это поможет нам свободно, уверенно, да, нести людям благую весть.